Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Всем-всем-всем привет! С вами Полина Иванкевич. У нас тут недавно с моей коллегой Лирой Лишкевич возник спор. Обязательно ли человеку во что-либо верить в своей жизни? Ну, я считаю, что да, Лира считает наоборот, что нет. В итоге каждый остался при своем мнении. Ну, а поможет нам сегодня в этом разобраться Дмитрий Розет, сотрудник Центра апологетических исследований. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Я знаю, что также с нами сегодня Олег Шевкун. Это все у нас питерская студия, я в Москве, правильно?
Это все у вас питерская студия. Отправили всех в Питер и радуйтесь.
Да, именно так, именно так. Ну, собственно, как...
Ну, кстати, тут ведь еще один человек есть,
да,
в питерской студии, и слушатели его видят, между прочим.
Вот в качестве тяжелой артиллерии я сегодня подтянул своего коллегу и директора Павла Столярова.
Добрый день.
Павел, здравствуйте.
То есть ты начальника пригласил, Дмитрий?
Спрятался за его широкой спиной.
Все с вами понятно, сэр. А в Москве кто у нас?
Ну, в Москве только я, только Полина Иванкевич. Но я думаю, что наши слушатели у меня уже знают, так что представляться еще раз нет смысла. Но я хотела изначально задать вопрос нашим слушателям, так как у нас возник спор с нашей коллегой. Хотелось бы спросить слушателей, как вы считаете, бывает ли вера истинная или ложная, и вообще есть ли смысл человеку во что-либо верить? Ну, а мой вопрос как раз нашему замечательному гостю Дмитрию. Что вообще представляет собой апологетика? Ведь вот я, например, гуглила в Википедии, очень смешное, да, получается сочетание, но я посмотрела, что такое...
Через Google вводят ссылку в запрос в Википедию.
Ну нет, я обычно захожу в Википедию сразу, но это не столь важно. Я, в общем-то, поискала в Википедии ответы на этот вопрос, и, если честно, там вроде как написано, но непонятно. И хотелось бы, конечно, уточнить, что же вообще это такое.
Дмитрий, не ты писал статью в Википедии про апологетику?
Нет, надо, кстати, зайти и посмотреть, что там написано. Я даже не знал, что такая статья есть в Википедии.
Есть. Она даже есть, апологетика в РФ, апологетика в христианстве, вот это вот все. Там много чего.
Неужели мы там не упоминаемся? Надо посмотреть.
Давай, займись.
Дописать. Ну, давайте попробуем разобраться. На самом деле, апологетика – это отрасль знаний или сфера знаний, которая... занимается рациональной защитой какой-либо точки зрения. То есть каждый раз, когда мы с вами объясняем себе или другому человеку, почему мы верим во что-то, и речь идет не обязательно о религиозной вере, то есть вообще почему мы придерживаемся каких-то убеждений, какой-то точки зрения. И, кстати, опять же, может речь идти даже не о вере, а о неких знаниях, да, то есть почему мы уверены в том, что мы знаем какие-то вещи. И всякий раз, когда мы объясняем причины своих убеждений, своих представлений, мы занимаемся апологетикой.
Подожди, вот, допустим, у меня есть, не знаю, любимый телефон, любимая компания, не буду ее называть. Так она не нуждается в апологетике. Люди просто покупают телефоны и сразу это видят.
То есть они верят тому, что продукт качественный или как? Или
да, апологетика – это когда вот других доказательств нет, а компании апологетикой не занимаются.
Ну, дело не совсем, наверное, в этом. То есть для себя ты, Олег, наверное, объясняешь каким-то образом, почему ты пользуешься телефоном именно этой модели, а не другой, или этой компании, а не другой. То есть в каком-то очень абстрактном смысле ты занимаешься апологетикой такой внутренней сам для себя. А когда к тебе приходит кто-то из твоих друзей и говорит, как ты этой отстойной моделью пользуешься, у меня тут давно уже гораздо круче, гораздо дешевле, когда ты объясняешь ему, почему трепетно держишься за именно этот конкретный телефон.
И переплачиваешь.
Да, то ты, в общем, тоже занимаешься апологетикой.
То есть это часть именно апологетики.
Да, апологетика – это разумное объяснение того, почему мы верим, во что мы верим.
Ну, христианская... В Википедии это не написано.
Да, это, конечно, было вроде как написано, но я, если честно, не поняла. Возможно, кто-нибудь более умный, чем я, понял бы, но это не для такого простого человека, который не разбирается.
Будем исполнять пробел?
Да, я буду надеяться. Но вот вы занимаетесь апологетическими исследованиями, да, извините. А зачем они нужны? То есть я полагаю, что это все-таки связано с христианством, и вы доказываете... Что вы доказываете-то, собственно?
Ну, давайте так, поскольку определение, которое я дал, это разумное объяснение того, почему мы верим в то, во что мы верим, то, по сути дела, Центр апологетических исследований занимается объяснением людям, верующим, неверующим, антиверующим, почему христиане верят именно в то, во что они верят, а не во что-то другое. Нашим основным направлением работы в течение долгого времени было исследование того, что называется новое религиозное движение или культ. То есть мы пытались объяснить людям, в чем разница между историческим христианством во всех его многообразных проявлениях и тем, что называется нетрадиционной новой религиозностью. А сейчас, поскольку стало очевидно, что очень многие люди не понимают самых основ
христианского
учения.
Но мне кажется, им это и не нужно. Вроде как, вот эти объяснения, вот зачем они им нужны? Ну, они жили спокойно и без этого, и зачем что-то им доказывать?
Да они не жили спокойно, потому что к ним приходят разные люди, и кто-то им что-то говорит.
Ну, на самом деле, есть много причин, по которым это стоит делать. Во-первых, есть люди, которым это нужно, и мы получаем от них вопросы, на которые пытаемся ответить. Во-вторых, для многих людей понятие истины все-таки, к счастью, еще не пустой звук. Они понимают, что изо всех возможных точек зрения, которые есть в нашем мире, все не могут быть одновременно истинными, поэтому они хотят понять, что же на самом деле называется христианством. Ну, по меньшей мере, люди не любят, когда их обманывают, и не любят, когда под именем христианством проповедуют что-то другое. Поэтому нам периодически пишут или там звонят, спрашивают, вот такая-то группа или такое-то учение является ли оно христианским, по сути дела. Ну и, ко всему прочему, христиане, то есть люди, которые сами исповедуют христианское вероучение, периодически хотят узнать, есть ли какое-то основание под тем, во что они верят. И вот всем этим мы пытаемся заниматься.
По сути,
и
это
я хотел бы...
Ага, да-да-да.
Да, я хотел бы еще вот поддержать Дмитрия некоторой цитатой. Мы все знаем, что в нашей стране большинство людей причисляют себя к православной церкви, называют себя православными верующими, и проводится очень много различных исследований на тему содержания этой православной веры, и в частности, я могу, например, сослаться на исследование Демьяна Олеговича Беляева по поводу гетеродоксальной веры. По-моему, в журнале «Социс» 2009 года очень большое исследование было проведено и опубликовано. Вот. Также работы Корианина и Фурмана «Старые церкви, новые верующие». И вот еще я хотел бы прочитать интересную цитату. Анна Алиева в своем исследовании «Образ православия в сознании современных россиян» в связи с задачами христианской миссии в современной России, она пишет: «В сознании современных россиян сложился определенный образ православия, в котором, с одной стороны, сфокусированы некоторые социальные, национальные и психологические чаяния нашего соотечества и современника, с другой практически отсутствуют подлинные черты христианства как веры в единого любящего человека Бога, как пути жизни с Богом, что составляет основу христианского свидетельства. Образ православия соединен с чуждыми элементами, которые уподобляют его язычеству. Этот образ скорее затушевывает, чем открывает подлинное лицо христианства, смешивая истинное и ложное». То есть, вот еще одна задача христианской апологетики – показывать, что действительно есть христианская вера. То есть, когда люди даже называют себя, допустим, верующими, далеко не факт, что они действительно исповедуют христианство. И исследования, вот, собственно, содержания этой веры у нас в стране показывают, что многие люди… Подавляющее большинство людей, если так точнее говорить, не только не читали Писание, но и вообще по содержанию своей христианской веры не знают, что она себя представляет. Вот это тоже огромная задача христианской апологетики – объяснять, во что действительно верит церковь.
Ну, если возвращаться к тому, о чем мы говорили, то апологетика – это как бы оборотная сторона того, во что человек верит. Как у монеты, да, есть две стороны, вот апологетика – это оборотная сторона наших убеждений. Мы объясняем себе и другим людям, почему мы это делаем, и есть две причины это делать. Во-первых, есть люди, которым это интересно, а во-вторых, если ваши убеждения на самом деле стоят того, чтобы их придерживаться, особенно если они касаются вопросов жизни, смерти, счастья, то вы, конечно, хотите поделиться ими с другими людьми. И для того, чтобы люди эти объяснения восприняли серьезно, вам необходимо показать, что за ними стоит какое-то основание, показать некую историю. Вот апологетика решает обе эти задачи. Да? Она решает задачу как бы позитивную, да? Она объясняет, почему мы верим в то, во что мы верим, и негативную. Она помогает людям увидеть, что они какие-то вещи понимают или толкуют неправильно.
Вот. Коллеги, но ведь бывает, например, мусульманская апологетика,
конечно,
или апологетика индуизма.
Вот я как раз немножко
хотела
спросить о том, что вот вы занимаетесь все-таки христианской апологетикой в России, и это актуально в России по большей мере или все-таки по миру? скажем так. Я понимаю, что это скорее вопрос не к вам, но все-таки по вашей оценке.
Ну, в сущности, и к нам, потому что у нас есть партнерские центры, партнерские организации, которые работают в разных странах мира. А у нас есть два центра в Африке, у нас есть центр в Центральной Америке, в Южной Америке, в Северной Америке, в Венгрии, в Украине сейчас, к сожалению, на время он приостановил свою работу, но тем не менее, как бы у нас есть много коллег, это только те, с кем мы работаем очень близко, а на самом деле христиане не везде сталкиваются с одними и теми же вызовами, и апологетика – это такая естественная нужда. То есть, то, что я обычно говорю своим студентам, когда преподаю апологетика – это не какая-то надуманная дисциплина, которую мы преподаем, чтобы заработать деньги.
Но это действительно нужно. Преподавание. Правильно?
Да, это то, что естественно возникает. То есть, когда, скажем, ну вот человек может спокойно жить, ни о чем не думать, ни о чем не заботиться до тех пор, пока как бы вот от его знаний, от его вопросов, от его ответов ничего не зависит. А если, допустим, ты веришь, что вера во Христа – это то, без чего человек не может иметь вечной жизни, и вдруг ты видишь, что человек близкий тебе и дорогой тебе, он во Христа не верит, то у тебя появляется, естественно, очень мощный посыл, очень мощная причина к тому, чтобы какие-то причины для веры ему предложить.
Ну, смотри, есть человек, который не верит во Христа, да, который там пытался читать Библию и так далее. И к тебе приходит, не знаю, мама этого человека, дочь этого человека, сын этого человека, неважно. Говорит, вот мой близкий родственник, вот он никак не хочет стать христианином.
Вообще.
Убедите его.
Пожалуйста.
Убедите. Вот выпишешь гарантийный талон, что вот я этого человека убедю.
Нет, конечно.
В чем тогда ваша функция?
Наша функция в том, чтобы предлагать разумные основания. Ну, согласитесь, что убеждать и убедить – это не одно и то же. Да? То есть, я могу предложить человеку даже самый убедительный аргумент, у человека есть всегда такой последний довод королей – сказать «ну и что?».
Ну, и контраргументы никто не отменял.
Да, и даже не контраргументы, это «а ну и что?», действительно.
Ну и что? Поэтому на самом деле иногда бывает так, что наши слова падают на какую-то вот неплодородную почву. Опять же, в Евангелии есть замечательная притча, притча о сеятеле, да, где говорится о том, что сеятель, то есть Бог, он идет и сеет свое слово, и какая-то часть семян попадает на каменистую почву, где она даже не прорастает, то есть мгновенно всякую надежду на жизнь теряет. Другая часть попадает среди терниев, и тернии постепенно заглушают ростки, которые появляются. Потом какая-то часть попадает на почву, в которой можно пустить такие небольшие ростки, но эти ростки очень маленькие, и солнце их быстро иссушивает. Ну и, наконец, какая-то часть попадает на плодородную почву, где прорастает и приносит много плода. То есть, в сущности, когда мы общаемся с людьми, вот такой спектр реакций он присутствует. То есть, какие-то люди они не готовы воспринять никакие аргументы, какие-то люди готовы услышать, им интересно, но они остаются при своем мнении. Какие-то люди, они на самом деле соглашаются, но даже если человек согласился с моими аргументами, далеко не факт, что он станет христианином, потому что все-таки ну, мы тут переходим уже в такую христианскую чисто область, я все-таки верю, что вера – это не просто функция знания, то есть это не просто некая сумма логических выводов, к которым мы пришли. Я верю, что вера – это все-таки дар Святого Духа, это некая работа, которую Бог производит в сердце человека, и без вот этой работы вера в сердце человека, она не появится.
Я могу добавить, что нам нередко задают такие вопросы. Вот давайте, пожалуйста, предложите какие-нибудь замечательные волшебные аргументы.
Да, конечно. Да,
после которых…
Значит, вот этот человек обязательно пока уверует.
Да, или уверует, или еще что-то. И мне, вот не знаю, у тех людей, у кого есть машина, наверное, он знает такую ситуацию, когда ты приезжаешь, значит, к автослесарю и говоришь, слушай, у меня что-то не работает, почини мне. И ты вот с такой же надеждой к нему обращаешься, думаешь, сейчас он достанет волшебный тестер, значит, тут же определит проблему, поменяет нужную гайку, у тебя машина поедет как лучше даже, чем был. Вот. Но в ситуации с людьми, и тем более, что касается, в принципе, служения, и мы видим, что сам Господь, когда предлагает Евангелие, когда Он дает Евангелие людям, когда люди видели Его воскресение, далеко не все видевшие и знавшие воскресение поверили. И действительно, перед нами стоит великая тайна, почему человек не обращается тут же, почему человек остается в своих грехах, почему человек не хочет идти к Богу. И, наверное, одна из задач апологетики, я тоже студентов спрашиваю, вот как вы думаете, апологетика, то есть христианство, истина, потому что лучше других религий или почему? И, конечно, когда мы начинаем идти по пути сравнения, то есть вот чем христианство лучше других религий, то на этом пути, к сожалению, может быть очень интересные такие, ну так сказать, к сожалению, очень интересные такие повороты, когда человек говорит, а вот для меня интереснее другое, а я для себя открыл что-то новое и так далее.
Вот.
Вот, поэтому, наверное, для нас важно показать не просто, что христианство лучше чем-то или чем-то отличается, наверное, наша задача показать, что христианство есть истина, то есть христианство есть то, что соответствует миру, то есть то, что соответствует мирозданию, его структуре, его основе, то, как Господь задумал Бог этот мир. И, соответственно, показывая вот эту основанность христианства, показывая связь христианства с истиной, мы просто предлагаем человеку некий выбор. Да, он начинается с логического выбора, он начинается с интеллектуального выбора, потом он переходит к встрече со Христом в Писании, потом он переходит уже к внутреннему свидетельству человека, когда он уже задумывается о своей жизни в свете того, что он прочитал.
Коллеги, а вам никогда не говорят, что идея истины несовременна? Это вот 20-30 лет назад оно все кончилось, а сейчас вопрос другой. Что мне нравится, что для меня работает? Но при этом надо, чтобы оно мне нравилось, для меня работало, но еще не конфликтовало с другими людьми. Да, а вы тут все заявили.
Это уже все время повторяется, как говорится. Ну, да. Нет ничего нового под солнцем. И на самом деле это нам... Я тоже так об этом думал, но и слышал, и читал много лекций по поводу постмодерна и, соответственно, всех последствий. Вот. Но интересно в том, что когда человек рассуждает о чем-то, то в данном случае такой модный тренд. То есть для того, чтобы не принимать каких-то решений, не задумываться о чем-то, можно просто уйти в такой скепсис, да, сказать, ну вот истина не существует.
Да никто не знает, да.
Да. Но в отношении себя человек никогда не уходит в этот скепсис.
Как? В смысле?
Потому что когда он задумывается о том, кто я есть, какие ко мне нужно применять правила. То есть, если меня обманули...
Меня то... не надо обманывать.
Да, если меня обманули, то это зло однозначно.
Да, проще гораздо. Когда у вас возникают какие-то бытовые проблемы, да, допустим, когда человек нужно включить свет, он точно знает, что у выключателя есть два положения. Вверх и вниз, один включает, другой выключает. И он пытается на опыте понять, как это сделать, потому что без этого будет в темноте сидеть. То есть, на самом деле, вот в нашей обычной жизни мы пытаемся найти некие твердые факты, четкие ответы на свои вопросы, и мы не ставим постоянно под сомнение. То есть, когда вы берете в руку бутылочку, на ней написано «яд», я не думаю, что вы будете проверять, насколько...
А вдруг он не
яд?
Правдиво,
да?
А вдруг поэтому... на меня не сработает?
Да, поэтому, когда речь идет о неких вот именно абстрактных вещах, которые не настолько важны, от которых, как нам кажется, не зависит наша жизнь, человек позволяет себе такую интеллектуальную леность, что ли, такую вальяжность. Ну, то есть, ну, давайте я, так сказать, подекадентствую немножко, скажу, что все это дело сомнительно, спорно, побудем скептиками чуть-чуть.
Но вот если тоже посмотреть на опыт людей, которые пережили какие-то трагические события в их жизни, которые связаны с какой-то большой потерей или травмой, люди как раз об этом говорят, что вот тогда мы задумались. И действительно прав Клайв Льюис, когда говорит, что страдание – это мегафон или рупор, через который Бог кричит миру о необходимости покаяния. То есть, когда человек действительно ведет такую амебную жизнь, ни о чем не задумываясь, как будто он имеет бесконечное количество времени, сил и возможностей. Ну, в общем, я думаю, что это некая такая молодость сознания. И потом еще такой интересный момент, когда меня спрашивают, почему ты думаешь, что именно вот Христос дает возможность воскреснуть вместе с Ним? Почему, например, не сработают другие варианты? Почему не получится, допустим, реинкарнировать? На что я отвечаю, в данном случае мы не можем давать 100% гарантию, как бы мы ни захотели. То есть, ну, у нас нет такого, я не знаю, паспорта, который мы даем верующему человеку. Да? Но я говорю, но поверь, даже можно логически понять, что после смерти у человека все равно будет какой-то один шанс. Да? То есть, он или распадется на атом, или реинкарнирует, или воскреснет из мертвых, или переселиться там на другие планеты.
Паш, ну мне буквально недавно писали, а мне, говорит человек, идея реинкарнации ближе.
Да хорошо.
Ну, все, и что теперь?
Нет, это хорошо, что тебе ближе, но есть как бы два момента. Во-первых, есть определенный риск, когда мы некое свое абсолютное будущее основываем на каком-то внутреннем ощущении, просто на внутренних чувствах. Это раз. Во-вторых, когда у нас есть другие серьезные аргументы, да, то есть забывать о них или не включать другие аргументы в свою теорию, в свой мир, тоже достаточно как-то вот, мне кажется,
друзья,
странно.
Друзья, кажется, мы все-таки отвлеклись очень сильно.
Да, я как раз хотел вернуться, собственно говоря, к нашей вот теме и сказать, что не... истина, мир не таков, каким мы хотим ее увидеть, да, то есть истина, она достаточно незыблемая вещь, то есть белое – это белое, черное – это черное, твердое – твердое, острое – острое, то есть от того, что нам хочется смотреть на вещи иначе, от этого эти вещи не изменятся, поэтому я все-таки думаю, что человек разумно, серьезно относящийся к жизни, он все-таки хочет найти правильные ответы на какие-то основные жизненные вопросы, а истина в данном случае – это то, что соответствует действительности. Да, то есть найти некий ответ, который правильно объясняет, описывает то, что происходит в окружающем мире.
Ну, а перед тем, как мы уйдем на короткую паузу, я хотела бы напомнить вопрос нашим слушателям. Ребята, замечательные наши слушатели, как вы считаете, бывает ли вера истинной или ложной, и вообще нужно ли человеку во что-либо верить? Напоминаю, что вы можете прислать нам свои мнения, у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и даже в Фейсбуке, ну или вы можете позвонить, у нас есть номер прямого эфира 8 800 333 1706, а также Viber и WhatsApp плюс 7 977 850-09-96. Ну а сейчас уйдем на короткую паузу.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Ну, у нас как раз уже даже есть один ответ. Никита у нас под видеотрансляцией ВКонтакте ответил, что на вопрос, вынесенный в название передачи, он бы ответил так. Главное, чтобы то, во что ты веришь, приносило пользу душе и духу. Вот так вот он ответил. Как вы считаете?
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Действительно. Ну, а, собственно, я хотела бы как раз похожий вопрос задать и вам. Вообще, как вы считаете, как вы относитесь к мысли? Главное, чтобы человек во что-то верил, а во что именно, это все-таки что-то второстепенное. Вы согласитесь или все-таки отрицать будете?
Ну, давайте так вот. Когда я слышал вопрос, который вынесен в название передачи, да, бывает ли вера плохая или хорошая, я подумал о том, что люди иногда путают два момента. Они путают как бы само наличие веры с ее содержанием. То есть вера в принципе, она вся одинаковая. То есть независимо от того, верит человек в Деда Мороза.
Или даже в человечка в другой планеты.
Человечка, в кого угодно, да, это все равно вера. Да? То есть,
и даже в то, что он встанет завтра с постели. Это
даже если он встанет завтра с постели. Мы признаем некий факт, не имея достаточно оснований для того, чтобы сказать, что мы это знаем.
Встану завтра с постели, тоже вера?
Конечно, мы делаем некий скачок веры, потому что мы же не можем гарантировать этого факта. Да? То есть мы говорим о том, что мы на основании каких-то там соображений, там, своего опыта, чего-то еще, мы верим, надеемся, что мы вот завтра утром встанем с постели. И в этом смысле вся вера как действие какое-то, да, как отношение, она, в общем, похожи друг на друга, но она очень сильно отличается объектом, своим содержанием. И в нашей жизни есть вещи, на которые надеяться или в которые верить не стоит. Есть такой классический канонический пример, который мне когда-то приводили, когда я еще был совсем молодым христианином. Я не застал это время, поэтому я с чужих слов пересказываю, но если этот пример справедлив, то он очень красиво описывает то, что я хотел сказать. Когда-то, в годах в 70-х, когда я еще только родился, в Америке была эпидемия пристрастия к ЛСД. Да, галлюциногенным наркотикам. И у многих людей под воздействием этих наркотиков возникало ощущение, что они могут летать. И некоторые люди, они вот, желая полетать, выпрыгивали из окон и разбивались насмерть. То есть, в принципе, несмотря на то, что их вера была вызвана наркотическим опьянением, все равно как факт, как вера, она была, наверное, такой же, как любой другой. Но беда в том, что объект этой веры, он оказывался абсолютно недостоверным, недостойным, и заканчивалось все смертью человека. Возьмем другой пример, более мягкий, более простой. Мы, ну, не мы, но многие люди, да, не я конкретно, учим или учат детей тому, что есть Дед Мороз, или Санта-Клаус, или эльф, или кто-то еще. И на самом деле, пока ребенок маленький, в общем, наверное, эти убеждения, эти верования, они какую-то пользу ему приносят, но потом со временем оказывается, что как объект веры Санта-Клаус, или там Дед Мороз, или эльфа, они не настолько хороши, потому что в реале их не существует, И, соответственно, ожидать от них какой-то помощи, каких-то реальных подарков, какого-то реального взаимодействия просто невозможно. То есть человек ждет разочарования. Поэтому мне бы хотелось сразу, чтобы мы с вами очень четко говорили, что когда мы говорим о качестве или правильности веры, мы говорим не о вере именно как факте, да, не как о каком-то чувстве, которое у нас есть, а о ее содержании и объекте, на котором она направлена.
Коллеги, ну смотрите, это получается, что, и об этом нам иногда пишут слушатели, они говорят, вот если бы поставить веру в Санта-Клауса и веру в Бога на одну доску, что называется, да, вот вера в Санта-Клауса не поддерживается, когда ребенку больше 6 лет, вера в Бога поддерживается всю жизнь, и нам говорят, нам, христианам, говорят, ребята, вот вы не взаимодействуете с Богом. Ваше взаимодействие такое же, как взаимодействие с Санта-Клаусом. Например, вы молитесь, чтобы кто-то, вот, чтобы что-то в вашей жизни произошло.
Ну, а дети пишут как происходит? К Санта-Клаусу
дети письма. Дети Санта-Клаусу, да. И вот опять-таки по этому поводу нас, христиан, критикуют. Как оно происходит? Я молюсь, чтобы Бог помог мне найти работу. Кто-то узнал о том, что я молюсь, и у него есть связи. И этот человек, у которого есть связи, нажал на несколько кнопочек, я получил работу. Господи, спасибо тебе. Вот за это нас критикуют, за такое отношение к Господу, как к Санта-Клаусу.
Ну, они просто сами формулируют такие условия, при которых на этот пример сложно ответить. В данном случае мы как бы играем по их правилам, и совсем не значит, что именно так все и происходит, как они объясняют это раз. А во-вторых, вера в Санта-Клауса – это вот известный такой вот религиозный феномен. Действительно, почему не существует религии Санта-Клауса? Или почему не существует религии Микки Мауса?
А может, они существуют как религии... просто в узких кругах?
Нет. Как религии, вот как полноценной религии, действительно не существует. И с точки зрения религиоведения это достаточно такой неотвеченный, спорный вопрос, потому что светское религиоведение подходит вот к религии с точки зрения феномена. То есть, за изучением, собственно, практики веры, да, они не видят никакого объекта, который стоит за, собственно, поклонением. А с другой стороны, история... как бы история человечества, да, показывает, многократно указывает, доказывает, что человек никогда не жил без веры. То есть вера является необходимой, настолько необходимой частью человеческого бытия, что до Рождества Христова, что после Рождества Христова всегда было утверждено, что вера, она почему-то вшита в нашу реальность. Вера является составной частью, как и наше дыхание. И не существует вопроса, нужно верить или не нужно. Все равно человек будет во что-то верить. Честертон сказал, что когда человек перестает верить в Бога, он начинает верить во все, что угодно.
То есть я была права в своем споре с коллегой, что нужно что-то, во что-то верить.
Не то, что нужно, это, ну как сказать, нужно
дышать. Что необходимо, необходимо.
Вы не можете не верить.
Да, вы не можете не верить.
А я тогда займу место твоей коллеги на самом деле. Я скажу так, смотрите, я верю в то, что постижимо разумом. То есть это уже не вера, это то, что подтверждается, обязательно подтверждается. Я принимаю научное познание, потому что есть познание научное, есть познание религиозное. Вот от религиозного познания я отказываюсь. Я не верю ни в Бога, ни в Микки Мауса, ни в Санта-Клауса. Но, когда наука что-то доказала, когда наука что-то подтвердила, внимание, экспериментально, вот тогда я в это буду верить. И тот факт, что я, скорее всего, сейчас не провалюсь, сидя на стуле, обусловлен не моей верой, а тем, что кто-то когда-то сделал этот стул и рассчитали, сколько надо, чтобы мои 100 килограмм выдержать.
Наверное, вопрос науки вообще очень интересный вопрос, потому что когда люди апеллируют к науке и говорят, что вот наука – это то, что подтверждено, доказано и явлено нам в каких-то последовательных опытах, на самом деле, особенно сейчас это далеко не так. И если вспомнить вот великого ученого Хокинга, да, то в конечном итоге Хокинг был абсолютно убежден, что существуют инопланетяне. Что это является? Какой наукой это?
Это странность Хокинга.
Да, это странность Хокинга, но вы увидите, что так или иначе наука вся пронизана этой странностью, что, да, когда мы изучаем вот маленький мир буквально вокруг нас, вокруг нашего стула, да, мы можем еще говорить что-то определенное, но как только мы выходим на какие-то большие расстояния или уходим вглубь пространства или внутрь вещества, мы уже должны сталкиваться с такими вещами, которые мы можем преодолевать только некой верой. Да? Опять основная космологическая сейчас теория по поводу там, струн или М-теория, да, она вообще апеллирует к множественности пространств. И все это находится не просто на кончике пера, это находится просто в воображениях людей. Математически это еще никак не согласовано. Просто, да, существуют некие модели, но они никак еще пока не объясняют мир. И, кстати, интересный такой пример. Митео Каку, известный очень такой американский физик, у меня даже есть где-то вот его цитата, он сказал, он написал свои книги, посвященные как раз вот вопросам сотворения и так далее. Он написал следующее. Лично я с чисто научной точки зрения полагаю, что, вероятно, самый сильный аргумент в пользу существования Бога Эйнштейна и Спинозы берет начало в теологии. Если в конце концов струнная теория найдет свое подтверждение как теория всего, он соглашается, да, на что опирался Хокинг вот в своей книге «Великий замысел». Физики, которые верят в Бога, считают, что Вселенная настолько прекрасна и проста, что ее основополагающие законы не могут быть случайными, иначе Вселенная могла бы полностью быть беспорядочной или состоящей из безжизненных электронов и нейтрино, не способной создать какую-то жизнь, не говоря уже о разумной. И он говорит о том, что в конечном итоге, даже когда мы найдем эту формулу, единую формулу всего, все равно у нас останется вопрос, откуда эта формула появилась. То есть, даже для физика, даже для фундаментального теоретика все равно остается вопрос веры, и он не решается математически.
Мне кажется, мы как-то немножко быстро проскакиваем некие вопросы, да, которые возникали, мы их не доводим до конца. Давайте немножко вернемся к вопросу, который наш слушатель задавал. Да, вот он, не вопрос даже, а некая мысль, которую он высказал, что, в общем, ну, насколько я помню, он говорил о том, что да, главное верить во что-то, да? Я правильно понимаю?
Душе было полезно.
Да, чтобы душе было полезно. Понимаете, штука в том, что понятие полезности, оно, опять же, бывает двояко. Бывает польза субъективная, бывает польза объективная. Вот как бы есть какие-то вещи, которые человеку, от которых человеку просто приятно. Вот на этом основании, на этом принципе построена такая штука, которая называется плацебо. Это лекарство пустышки, в которых нет никакого лечащего полезного вещества. Вот дают некоему нервному человеку врачи такие вещи для того, чтобы тот почувствовал себя хорошо, расслабился, поверил, что у него какие-то вещи работают. Вот врачи, которые занимаются доказательной медициной, говорят о том, что 90 с лишним процентов лекарств от гриппа – это все плацебо. Да? Люди их кушают и говорят, что им стало лучше, стало хорошо. Поэтому есть такая штука, как субъективная польза. Вот человек во что-то поверил, да, он почувствовал себя хорошо, ему стало тепло, стало замечательно. И я уверен, что, допустим, те же самые товарищи под воздействием галлюциногенов, о которых мы говорили, пока они не дошли до окна, не выпрыгли наружу, и даже пока не летели, может быть, они чувствовали себя очень хорошо. Но потом настал момент, когда они соприкоснулись с очень твердой асфальтовой поверхностью, и в этот момент им стало очень плохо. Вот, поэтому рано или поздно возникает вопрос об объективной пользе. Да, то есть, когда мы выходим за пределы каких-то иллюзий, которые мы создаем, насколько то, во что мы верим, действительно отражает реальное мироустройство. Ведь, опять же, значительная часть верования, о которых мы говорим, ну, по крайней мере, если мы говорим о христианстве, это все-таки вопросы жизни и смерти, вечного счастья нашего собственного, наших детей. То есть, мы говорим об очень-очень серьезных вещах, и к ним не стоит относиться серьезно, то есть, как говорил тот же Клайв Льюис, который сегодня упоминал Павел, если Бог есть, то самая важная вещь в мире – это узнать, кто он такой и каким образом с ним выстраивать свои отношения. Не точная цитата, но идея.
Что он от нас хочет.
Да, что он от нас хочет. И именно поэтому, наверное, вопрос о существовании Бога, он не дает людям покоя. То есть, в этом смысле вера в Бога, она радикально отличается от веры в Санта-Клауса, потому что Санта-Клаус – такой коммерциализированный персонаж, как бы, ну, максимум, что случится с вами от того, что вы не верите в Санта-Клауса, ну, не получите вы подарок на Рождество, да, в какой-то там чулок или в носок или в еще что-то. А если вы не верите в Бога, то последствия могут быть гораздо серьезнее. И поэтому вопрос становится гораздо серьезнее, потому что на чаше весов лежит гораздо больше. Именно поэтому взрослые люди не верят в Санта-Клауса, но взрослые люди всерьез думают о том, существует ли Бог, и Кстати, вот самое интересное, что хотя в естественных науках как бы так считается часто хорошим тоном сомневаться в существовании Бога, но в области философии, особенно аналитической философии, где-то вот в 70-х, 80-х годах произошла революция в Соединенных Штатах, там, где философские факультеты, из которых Бог, казалось бы, уже был совсем изгнан, вдруг неожиданно этим вопросом снова заинтересовались, и сейчас светские факультеты богословские приглашают христианских богословов для того, чтобы те прочитали курс лекций о богословии, о христианской философии, но для того, чтобы какие-то вот пробелы в этом смысле восполнить. То есть, это серьезный вопрос, который нельзя просто отбросить. Можно, конечно, сказать, вот, ну, как кто-то из нас сегодня уже приводил такой пример, да, вот, ну, вот нравится мне так верить или не нравится мне так верить. Ну, вот не нравится мне думать, что Бог есть. Но поймите, от того, что нам не нравится думать, что он есть, он не исчезнет. Да, от того, что нам не нравится думать, что какая-то проблема или какая-то реальность существует, она никуда не денется. И реальность рано или поздно догонит нас и больно укусит за что-нибудь чувствительное.
Кстати, ведь христианство далеко не всегда бывает такое приятное. Если бы я только выбирал то, что мне приятно, в христианстве немало неприятного. Немало, значит, что я грешный человек.
Я бы сказал, что оно изначально очень неприятно. Первый постулат христианства, он как раз
такой. Давайте.
Давайте как раз сделаем короткую все-таки паузу. Вот, ну и как раз продолжим обсуждать этот вопрос после перебивки.
Радиогостинная. Говорим о главном и не только.
Напоминаю, что мы обсуждаем, обязательно ли во что-то вообще верить, и бывает ли вера истинная или ложная. Кстати, мы этот вопрос вроде как разобрали, но все-таки не уточнили. Хотелось бы как раз вот на этом больше...
Тут.
Да,
ну, давайте.
Больше это
Паша
разобрать.
Тут книжку вспомнил, Паша, да. Может, пока не забыли.
Сейчас, хорошо, чтобы так поставить точку вопроса, мне казалось, что я довел до точки, может быть, я себе польстил. Вот. Идея такая, что на самом деле, с точки зрения наличия веры, с точки зрения какой-то субъективной пользы для человека, наверное, всякая вера, она примерно одинакова. То есть вера начинает отличаться тогда, когда речь идет об объективной пользе и о том, насколько вера соответствует некой объективной реальности. То есть насколько достоин веры объект, в который мы верим, насколько вера соответствует реальному положению дел. Поэтому истинная и ложная вера бывает. Плохая и хорошая вера бывает, но ее истинность или ложность, или ее качество, оно связано как раз с содержанием и объектом, а не с ее наличием. То есть, в каком-то смысле, я бы сказал, что, наверное, с точки зрения субъективной пользы, верить хорошо во что бы то ни было. То есть, человек, который верит, это человек, у которого есть какие-то ценности в жизни.
Пари Паскаля.
Да, с верующим человеком всегда немножко проще. Это человек, который такой не холодный циник, да, там не холодный логик, с ним можно о чем-то
хотя
поговорить.
Хотя бы я верю, что ты меня сейчас не обманешь и не прибьешь.
Ну, если он даже верит, что я его обману и прибью, но все равно, как бы, у этого человека какие-то чувства есть, с ним можно о чем-то поговорить.
Сожалеть после этого.
Да, но как бы все равно верить, наверное, неплохо. Но беда в том, что очень многие верования, которые существуют, они, к сожалению, закончатся не только ничем, но иногда могут обернуться для человека большой проблемой. И важно иметь в виду, что все-таки мы же говорим с вами не просто о хобби каком-то, да, то есть вот вера как хобби. Давайте я поверю в это или в это. А вот да. В это верить интереснее, в это верить приятнее, в это верить здорово.
А что, я попробовал христианство и попробовал что-то другое, вот.
Нет, я все-таки хотелось бы сказать, что опять главное, что, по крайней мере, когда мы говорим о религиозной вере, все-таки самый важный момент – это поиск истины, да, поиск вот этого соответствия действительности. И существует очень простой принцип логический, который называется закон непротиворечия или закон противоречия, который говорит о том, что взаимоисключающие точки зрения не могут одновременно быть истинными. Да? То есть, если мы хотим познать истину, мы не можем верить сразу во все. Нам приходится выбирать неизбежно. Это процесс нашей жизни. Если мы верим, что, я не знаю, гриб бывает от сквозняков, мы обязательно будем закрывать форточки. Если мы верим, что, не знаю, прививки – это плохо, мы будем защищать своих детей от прививок. Если мы верим, что Бог есть, мы будем устраивать с ним какие-то отношения. То есть, наша вера, она обязательно влияет на нашу жизнь. И вот плохо или хорошо она влияет на нашу жизнь во многом зависит не от ее наличия, а именно от объекта нашей веры. И беда в том, что огромное количество верований, которые есть у людей сейчас, там, ну, для примера, как бы вера там, Санта-Клауса, вера в летающего макаронного монстра, вера в самого себя или вера во что-то еще.
Вера в Виссарион.
Да, беда в том, что они изначально, все вот эти верования, они придуманы самим человеком, и нравственные принципы их самим человеком построены. Да? То есть человек сам говорит, как бы вот я верю в Санта-Клауса, что я должен сделать для того, чтобы получить подарок на следующее Рождество. Когда мы говорим о вере в Бога, мы все-таки говорим о некоем объективном нравственном кодексе, да, о некой объективной морали, о неких объективных правилах, которые нам даются извне и которые одинаково нормативны для всех людей. И в этом смысле мы говорим о том, что уже не каждый человек для себя является маленьким Богом, который определяет, как ему жить, что ему делать, потому что, по большому счету, в атеистической вселенной ну, нету нравственности, да, объективной, абсолютной. Да? Каждый человек сам себе определяет, что правильно, а что неправильно. И только когда есть высший законодатель, когда есть некий высший критерий нравственных норм, вот только тогда мы можем говорить о том, что правильно, а что неправильно.
Дмитрий, это все красиво звучит, посмотри. Да, возлюби ближнего своего, хороший принцип, но он не работает, когда ты попадаешь в жесткую конкуренцию, когда нужно перервать глотку другому, и ты, скорее всего, на самом деле в этой среде ты продвинешься, пока тебе никто эту глотку не перебьет, а не прервет, ты, значит, продвинешься. Но если тебя прервали, ты сам виноват, потому что ты где-то что-то упустил, ты что-то не доделал. Ну, а, более того, нам говорят о том, что вот эти вот принципы, которые там 10 заповедей. Это культурно обосновано, Дмитрий. То есть в других культурах оно может быть нормально. Брать чужую жену – это нормально. Там еще какие-то вещи – это нормально.
Макс Вебер, протестантская этика и дух капитализма, как раз показал, что именно протестантская этика помогает развитию капитализма. И, пожалуйста, в частности, если люди не исполняют 10 заповедей, если они обманывают, то каким образом в бизнесе можно доверять друг другу? Если вот, например,
по понятиям.
Да, по понятиям. Так а зачем тогда подписывать договоры и какой смысл?
Слушай, а многие так и скажут, у нас многие скажут, а зачем их подписывать? А даже подписывают, это просто бумажка.
Поэтому
и живут.
Нет, в том-то и дело, что бизнес разваливается. И в конечном итоге современное вот американское, европейское экономическое общество пришло от конкуренции к сотрудничеству. То есть, вот новая модель, которая у нас пока еще очень плохо преподается и понимается, но действительно вот, сотрудничество в бизнесе приносит гораздо больше дивидендов, чем прямая конкуренция, на которую постоянно все ссылаются.
Это есть проверка нашей веры на вшивость истины какими-то вот реальными ситуациями.
Ну, на самом деле, мы опять так проскочили по нескольким вещам очень поверхностно. Да? Я бы хотел все-таки как бы такие точки расставить. То есть, почему я заговорил о вот этих внешних нравственных принципах, когда мы говорили о том, хороша вера или плоха, если веру определяет сам человек, он сам для себя определяет ее параметры, то, по большому счету, она совершенно субъективна. Да? Вот он делает то, что ему хочется, просто придает этому такое прославленное название веры, да, или там знание, или чего-то еще. Когда же мы говорим о вере, которая сообщает человеку некие внешние стандарты, то, соответственно, получается, что у этой веры есть объективная ценность. Да? Она создает не только его внутренний мир, но она еще и помогает ему в общении с другими людьми, она помогает создавать некие вот общественные ценности, общественное единство. И то, что ты сказал, Олег, это на самом деле распространенный такой момент, распространенная такая торопливость, которая присуща людям. Дело в том, что есть два очень разных вопроса, и люди очень быстро перескакивают с одного на другой. Один вопрос заключается в том, что у всех людей, независимо от конкретных нравственных принципов, существует представление о том, что есть добро и есть зло. Да, то есть, мы можем по-разному считать, что есть добро, а что есть зло, да, то есть, какие-то вещи оправдывать, какие-то вещи отрицать, но у всех нас есть такое вот полярное представление о жизни, да, то есть, мы все делим вещи на хорошие и плохие. Да. Для того, чтобы такие ценности вообще существовали, атеистической модели очень мало. На самом деле, существование вселенского законодателя нравственного гораздо лучше объясняет само существование понятия добра и зла. А вот вопрос о том, какой из нравственных кодексов или какой из вариантов нравственных кодексов, которые существуют на Земле, это уже другой вопрос, который решает совершенно другими способами. Да? Но само по себе существование нравственности, само по себе существование добра и зла – это то, что называется нравственное доказательство существования Бога, которое Клайв Льюис совершенно замечательным образом развил в книжке «Просто христианство» в первой главе, вот, является одним из очень убедительных аргументов. Кстати, интересно, что некоторые атеисты, они говорят о том, что они находят для себя очень сложными два аргумента, которые предлагают христиане. Не одновременно, но одни атеисты находят более убедительным один, а другие – другой. Один аргумент – это как раз аргумент нравственный, а второй – это аргумент от точной настройки. Да, то есть, когда мы смотрим на мир, который окружает нас, и видим, насколько точно все подогнано, насколько маленькое пространство погрешностей, насколько микроскопическим должно быть изменение каких-то констант Вселенной для того, чтобы жизнь была невозможной. Вот если мы сложим вместе все вот эти вот сложные переменные во Вселенной, то мы увидим, что на самом деле маржа ошибки, она очень-очень маленькая. То есть поверить, что случайно таким образом все получилось, настолько невероятно, что ученые как раз придумывают теорию множественной вселенной, да, и говорят о том, что как бы существует огромное количество вселенной, в каждой из которых условия отличаются чуть-чуть от соседней, и вот нам просто повезло оказаться на той вселенной или в той вселенной, в которой условия...
То есть, это попытка объединить это, как объяснить этот дизайн без христианства. То есть, было много попыток, да?
В каком смысле, да, потому что на самом деле ведь интересный феномен...
В этой игре у вас 10 жизней.
Интересный феномен, ведь на самом деле в течение очень долгого времени ученые говорили о том, что вселенная вечна. Да, это верующие пытались объяснить им, или, по крайней мере, некоторые верующие пытались объяснить, что у вселенной было начало. А потом появилась теория Большого Взрыва, которая стала де-факто ведущей теорией, объясняющей появление Вселенной. Более того, одним из ее предтеч, одним из ее родоначальников был католический священник, астрофизик, вот, который, собственно, сформулировал некие идеи, легшие в основу этой теории. Вот, это все к чему? К тому, что на самом деле не всякая вера, она одинаково хороша, да? Но религиозная вера, она, с одной стороны, гораздо более важна для нас, то есть у нас есть гораздо больше причин искать ответы на религиозные вопросы, а с другой стороны, я все-таки категорически настаивал на том, что вера и отсутствие доказательств – это не синонимы. То есть вера – это не синоним отсутствия желания думать и искать какие-то аргументы. На самом деле, если вы посмотрите, то большинство людей – ну, вменяемых, по крайней мере, разумных, обычно не верят просто так, да, то есть не все равно есть какие-то причины. Даже когда человек говорит, я верю, потому что мне это нравится, все равно какая-то причина у него есть. Она плохая. На мой взгляд, это самый как бы неудачный такой момент обоснования, вот я верю, потому что мне нравится.
А вот тут, кстати, комментарий похожий от Владимира. Я не верю, а я знаю, значит, верю. То есть, я знаю, но верю, значит. Вот так.
Да, у него нет, не вера, у него знания.
Да, но, он знает, знаете, и верит из-за этого.
На самом деле, в истории было очень много позиций по этому поводу. Да? Есть такая позиция, которая сформулирована неправильно приведенной цитатой из Тертуллиана. Да, верю, потому что это нелепо, на самом деле он имел в виду немножко другое. Вот, есть позиция Ансельма Кентерберийская, верую, чтобы понять, есть там позиция Фомы Аквинского, понимаю, чтобы верить. То есть, на самом деле люди всегда пытались найти какое-то соотношение веры и знаний. Я бы сказал, что на самом деле четкую границу, наверное, провести очень трудно, потому что то, что мы называем знанием, все равно в значительной степени основывается на неких убеждениях, которые у нас есть, которые мы доказать не сможем. Например, допустим, ну, то, что называется сегодня доказательной наукой, оно очень часто исходит из такого понятия, как примат атеизма. То есть, люди говорят о том, что сверхъестественное объяснение по определению неправильно.
Да.
То есть, такое... любое объяснение мира должно быть естественным. И доказать, что это так, никто не может, потому что сверхъестественное по определению выходит за пределы возможностей естественных наук. Это просто некий философский постулат, практически религиозное убеждение, которое человек принимает. Он говорит, я не верю в сверхъестественные вещи. Просто эта вера не позитивная, а такая негативная. Я в это заранее не верю.
Человек говорит, я не верю, а значит, я все-таки во что-то верю.
Вот, да, и вот те знания, которые мы получаем уже, или те объяснения, которые мы даем Вселенной, исходя из этого постулата, мы называем знаниями. Но видите, тут какая интересная загвоздка получается. На самом деле... мы можем даже найти, наверное, объяснение Вселенной чисто естественной, ну, не всей Вселенной, но каких-то ее частей отдельных, но за счет того, что мы заведомо отрицаем сверхъестественную компоненту, очень может быть, мы лишаем себя возможности увидеть нечто большее, да? Вот получить знание о том, о чем мы могли бы узнать, если бы мы заведомо не отсекли значительную часть возможных объяснений.
Осталось 20 секунд, да. Буквально Павел какую-то книжку показывал. Павел,
быстро. Да, замечательная книжка, достаточно уже старая, но мысли очень современные. Джеймс Сайер «Зачем вообще во что-то верить». По-моему, это издательство...
Да, найдут в интернете, да. Время кончается.
Да, Полина. Да, да. Угу. Очень рекомендую почитать эту книжку Джеймса Сайера «Зачем вообще во что-то верить?».
Ну, напоминаю, что мы сегодня говорили о том, нужно ли вообще верить, и есть
это
ли...
Это не вопрос веры, да. А вопрос знаний. Время кончается.
Да,
Полина Иванкевич,
да,
спасибо,
с вами
друзья.
Сегодня как раз была питерская студия, ну и я, Полина Иванкевич. Всем хорошего вечера. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.